Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Гость в студии» руководитель миссионерского отдела Челябинской епархии Константин Владимирович Путник продолжает беседу на тему «Духовное здоровье и деструктивные культы».
Мы сегодня будем с вами разговаривать об американских деструктивных культах, сектах, которые действуют на территории Российской Федерации и на территории Южного Урала в частности, потому что они здесь в полном объеме присутствуют. Значит, и начну я с того, о чем мы говорили во время нашей прошлой встречи, о том, что наше общество сейчас пребывает в ситуации войны. То есть это нужно говорить совершенно открыто, поскольку, вообще говоря, осознание самого того факта, что мы находимся в ситуации войны, оно мобилизует сознание, мобилизует наше мышление, способствует эффективной ответной реакции на вот эту военную ситуацию, на те военные угрозы, которые сейчас встали перед Россией. Но вы понимаете, что эта война, в которой мы сейчас участвуем, она война специфическая, война особенная, это не горячая война, поскольку бряцать оружием перед нами, ну, совершенно бессмысленно. Россия хорошо вооружена, в том числе ядерным, стратегическим оружием. И, в общем, военным путем нас не завоевать. Поэтому та война, вот, в которой мы сейчас пребываем, я обозначил термином «психоментальная война». Это война, целью которой является переформатирование человеческого мышления, мышления противника, стратегического противника. Такое переформатирование, которое сделало бы невозможным сопротивление агрессору, экспансии этого агрессора. Вообще нужно сказать, что экспансия лежит в самой основе, в природе западной, а если говорить точнее, англо-саксонской цивилизации, которая является сейчас, ну, таким мощным стратегическим мировым центром, от которого очень многое зависит в мире. Мышление вот англо-саксонской цивилизации сосредоточено и происходит в рамках парадигмы «свой-чужой». В частности, вот как эта парадигма работает, мы это можем видеть, в частности, на голливудских фильмах, да, вот на производстве этой фабрики грез. Вы знаете, что практически все американские фильмы, они вот снимаются в рамках этой парадигмы. Особенно фантастические фильмы, ну, начиная там от знаменитых «Чужих», кто видел, кто не видел, не знаю, и заканчивая «Аватаром» знаменитым, да, вот последний такой фундаментальной, мощной работой голливудской. Вот если говорить об этой парадигме совершенно коротко, то вы знаете, что в основе нашей православной цивилизации лежит коллективизм, соборность, экклесиологичность, ну или сейчас такой термин употребляют, солидаризм, который мне тоже, в принципе, очень нравится. У нас солидаристская, товарищеская цивилизация, в основе которой лежит взаимодействие, сотрудничество или, вот я подчеркиваю, это очень важный термин, его не стоит ничем подменять, соревновательность, благожелательная, доброжелательная соревновательность. Может быть, помните, те из вас, кто жил в советское время, было такое социалистическое соревнование, и оно основывалось на очень странных, с точки зрения западной, принципах, да, социалистическое соревнование и вообще соревнование, вот православное, в христианском понимании, что такое соревнование. Это, конечно, выявление каких-то более сильных общественных структур, но вот это выявление не направлено на дискредитацию тех, кто вот не попал в лидеры. Более того, одним из принципов такой соревновательной системы является взаимодействие и помощь отстающим. Вот это самое поразительное, что есть в нашем таком толковании соревновательности. Западная цивилизация основана на совершенно других принципах. Англосаксонская цивилизация прежде всего – это конкуренция, это индивидуализм, это, значит, падающего подтолкни, потому что он просто освободит тем самым место для тебя. Там никакого вот такого благожелательного взаимодействия мы, конечно, не найдем. Конкурентность основанная прежде всего вот на вытеснении соперника с того поля, которое он занимает, и захват этого поля. С чем это связано? Дело в том, что западная цивилизация, англосаксонская цивилизация, это цивилизация протестантски-кальвинистская. Жак Кальвин, протестантский богослов, последователь на начальных этапах. Ну, вы знаете, кстати говоря, что вот в ноябре этого года праздновалось, очень широко по всему миру праздновалось 500-летие реформации. Да? Дело в том, что полтысячелетия назад Мартин Лютер прибил свои знаменитые тезисы, 90 тезисов к дверям собора. В этих тезисах он выступил против злоупотреблений римско-католической церкви. И вот эта реформация, она получила свое стремительное развитие, и очень скоро появились вот такие многочисленные веточки протестантские, и одной из таких мощных ветвей реформаторских стала именно кальвинистская церковь. Кальвин, вот по-разному его произносят, Кальвин. Вообще правильно я считаю Кальвин, поскольку он все-таки говорил, писал на французском языке, ну а во Франции, вы знаете, ударение ставится на последнем слоге. Так вот, он жил в Швейцарии, в Женеве, и фактически превратил Женеву в такое тоталитарное государство. Он разработал свое очень специфическое богословие, которое, к несчастью, получило очень широкое распространение. Два богословских тезиса, главных, на которых сейчас зиждется англосаксонская цивилизация, я вам скажу, это прежде всего учение о предопределении. Каждый человек, вы знаете, должен быть, спасается нашим Господом, но у Кальвина есть определенные нюансы в его богословии. Дело в том, что он считал, что определенные люди изначально предопределены Господом ко спасению. Вот изначально, что бы они ни делали в своей жизни, вот Господь их так любит, что они уже предназначены к спасению, а все остальные предназначены к погибели, к вечной. Вот. Как определить человеку, что он предназначен к спасению? Да очень просто. Если Господь любит человека, то он ему, конечно, дает богатство, материальный успех, благополучие уже в этом мире. Вы понимаете, что это такое своеобразное богословское оправдание обогащения? То есть человек успешный в этом мире, финансово, материально состоятельный, это человек, которого Господь любит. Вот сравните это с нашей социальной концепцией церковной, где богатство – это отнюдь не показатель спасения человека. Скорее, прямо наоборот. А вообще говоря, в православии, в социальном учении православной церкви подчеркивается, что богатство – это, вообще говоря, крест для человека, очень тяжелый крест. Богатство дается человеку для того, чтобы он мог помогать другим братьям. То есть разница колоссальная, вы понимаете, полярная разница. И вторая концепция, которая была разработана Кальвином, это концепция Нового Израиля, то есть, вообще говоря, вот кальвинисты, протестанты, это Новый Израиль, который должен завоевать для себя обетованную землю. Ну, как по, так сказать, по лекалам, по схеме ветхозаветной, так как Израиль завоевывал Палестину несколько тысяч лет назад. Вот. И вот этот кальвинизм, вот эта ветвь протестантская, она получила очень широкое распространение. Ну, вы знаете, были войны, в том числе в Европе, связанные вот с распространением протестантизма и кальвинизма в том числе. Очень скоро кальвинисты захватили господство в Англии, в Голландии и в Англии. И из Англии, вы сами знаете, очень скоро отправились корабли с поселенцами, с кальвинистами в Северную и Центральную Америку. Причем вот эти кальвинисты, эти пилигримы, отцы-пилигримы, как их называют, пуритане, они воспринимали Америку именно как обетованную землю, которую им посылает Господь, которую им дарует Господь. И они эту землю должны завоевать, подчинить себе, истребив всех, ну, неверных, нехристи, да, которые там пребывают. Отсюда такой вот очень своеобразный тип англосаксонской колонизации Северной Америки. Вы знаете, истреблялись индийские племена, тотально истреблялись, очень жестокими средствами истреблялись эти племена. Вот этот принцип кальвинистский, он никуда не делся до сего дня. Он определяет, содержательно определяет всю внешнюю политику Соединенных Штатов Америки. И поэтому, когда вот происходили выборы Трампа в начале этого года, может быть, вы помните, как радовались некоторые наши политики, там бокалы с шампанским поднимали, ура, Трамп победил, теперь все изменится, слава богу, что не Клинтон. А сейчас, значит, за голову хватаются, как так? Вроде Трамп победил, такой нормальный мужик был, нормальные вещи говорил, а ничего не изменилось, более того, даже хуже стало. Почему это случайно? Да нет, конечно. Дело в том, что американцы сначала как землю обетованную воспринимали Северную Америку, потом стали воспринимать как землю обетованную западное полушарие. Сейчас для них земля обетованная – это целый мир. Они считают, что именно они – Новый Израиль, и именно по их лекалам, по их модели они должны господствовать во всем мире. То есть они некий образец и стандарт для всего, вообще говоря, человечества. То есть они свой образ жизни будут навязывать абсолютно всем. Кто этот образ жизни не примет, будет уничтожен. Вот и все. Поэтому, простите меня, ничего не зависит от президента Соединенных Штатов. Вот этот тренд англосаксонский, кальвинистский, пуританский, он будет оставаться всегда. И американцы всегда будут осуществлять экспансию до тех пор, по крайней мере, пока не нарвутся на бронированный кулак. Вот и все. Только это может их остановить. Ничего больше. Еще раз повторю, не могут, не дано англосаксонскому миру, значит, воздействовать на нас вооруженным путем. Поэтому применяются различные психоментальные методики. И, конечно, оптимально для американцев, это для западного мира, который возглавляет Соединенные Штаты Америки, оптимально для них ситуация, когда удастся переформатировать именно религиозную матрицу. Потому что именно на основе религиозных взглядов, а точнее говоря, религиозных текстов, формируются цивилизации. Если удастся переформатировать религиозную матрицу, это означает воздействие, вообще переформатирование религиозной матрицы означает воздействие на самые глубинные, фундаментальные структуры общественного сознания, на его ценностные основания. На его аксиологию. Аксиология – это учение о ценностях. Немножко забегая вперед, я вам скажу, что не так давно, вообще говоря, вот у нас здесь в Челябинске возникла такая любопытная ситуация, связанная с документом, международным документом, который называется «Хартия Земли». Вот этот документ «Хартия Земли». «Хартия» – не партия, «Хартия Земли». Вот. Этот документ пытаются навязать в качестве некой идеологической основы для наших образовательных учреждений. Вот есть такие организации у нас, я их не буду называть, их несколько, просто я их название не помню сейчас. Вот. Но они есть, и, в общем, пытались они навязать вот Хартию Земли в качестве духовной основы для система образования, для наших школ, для наших школьников, особенно старшеклассников. Хартия Земли была принята ЮНЕСКО и ООН вот в начале 2000-х годов, а подготовили ее некий там европейский общественный деятель Стронг, а наш земляк, который тоже близкое участие принимал в создании Хартии Земли, все вы его хорошо знаете, это Михаил Сергеевич Горбачев. Вот. Человек, который очень много усилий приложил для того, чтобы развалить Советский Союз. Ну и дальше уже просто по Писанию, да, не бывает от древа худого доброго плода. То есть уже на основании этого можно судить, что это за документ. Так вот, в этом документе прямо прописано, что человечество подошло к той стадии, когда оно должно пересмотреть свои нравственные установки. В какую сторону, спрашивается? И, в общем-то, этот документ раскрывает, что нужно права меньшинств соблюдать, в том числе и сексуальных, ну и так далее, и так далее. Там много чего написано. Кому интересно, можете почитать. В этой связи вот деструктивные культы, прежде всего, конечно, американские и западноевропейские являются опасными и очень серьезными акторами вот этой самой психоментальной войны. Легкомысленное отношение к ним, к деятельности этих культов недопустимо. А мы вот это легкомысленное отношение, конец 80-х, в конце 80-х, в 90-х, в начале 2000-х годов, очень широко демонстрировали. Мы их пускали везде и куда можно, и куда нельзя. А вообще говоря, это религиоведческая аксиома, по крайней мере для вот американцев и для Западной Европы. Если хочешь завоевать какую-то территорию, первыми, кто должен туда прийти, должны быть кто?
Проповедники.
Совершенно верно, я об этом говорил. Проповедники. Первыми приходят проповедники, которые деформируют именно вот эту вот основу основ нашей матрицы, религиозное сознание, ценностные установки. Вторыми приходят купцы, которые учат коренное население тому, что все покупается и все продается. Девственность, органы и так далее, и так далее. Все абсолютно в этом мире является товаром. И в человеческом сознании происходит смешение двух вещей – ценности и цены. Я не помню, рассказывал вам я или нет, советовал я вам или нет. Есть такой замечательный фильм, это такой, знаете, закатный фильм советской эпохи, называется «Послесловие». Его снял Марлен Хуциев, известный наш режиссер и сценарист. Я очень рекомендую вам его посмотреть. Это фильм «Послесловие» называется. «Послесловие». Да, фильм, это название фильма. Режиссер Марлен Хуциев. Это фильм двух актеров. Ростислава Плята и Андрея Мягкова. И сюжет очень простой. Значит, там Андрей Мягков, он играет такого хорошего семьянина, у него жена уехала в какую-то командировку, он сам ученый, биолог, пишет диссертацию. И в этот момент к нему приезжает тесть, которого играет Ростислав Янович Плят. Замечательный тоже наш актер. Вот. Дочери нет. И вот Плят несколько дней живет вместе с зятем. Вообще это фильм двух актеров, он очень камерный. Действие происходит вот в одной квартире практически, это как спектакль. Вот. Плят – это бывший военный врач, ветеран войны, невероятно интеллигентный, невероятно тонкий человек. Вот духовно, душевно тонкий. А Мягков, его зять, это такой, знаете, вестернизированный молодой ученый, мысли которого где-то, вот если я диссертацию напишу, то меня, возможно, возьмут работать куда-то там в Соединенные Штаты Америки в командировку. Значит, для него это земля обетованная, понимаете, США. И вот по ходу фильма происходит взаимодействие вот, традиции и модерна. Модерн – это Мягков. Традиция – это Плят. И вот там очень хорошо показано, что такое цена и что такое ценность. Плят в ванной утром бреется. И бреется опасной бритвой фирмы «Золинген», очень старой. Заходит Мягков и говорит: «Слушай, как ты можешь бриться этим кровельным железом? Вот тебе хорошая бритва, значит, шик, станок, безопасно, эффективно, брейся». И Плят ему рассказывает историю, что это не простая бритва, а это бритва, с которым у него... То есть она, как вам сказать, она эмоционально, ценностно нагружена. Эту бритву ему подарил некий капитан баржи, которая вывозила в свое время раненых из Крыма. И вот на этой барже этот Плят, военврач, он оперировал раненых. А их бомбили почти непрерывно. Но вот они доплыли все-таки до нашего порта. Все остались, слава богу, живы. Операции шли непрерывно несколько суток. Несколько суток Плят не спал. И вот в конце, значит, этого плавания капитан к нему подошел, сказал, говорит: «Большое спасибо, ты знаешь, я тебя к ордену представлю. А пока возьми вот это». И дарит ему вот эту бритву «Золинген». Ну, трофейную немецкую. Понимаете, да? Какая... Интересная вот эта вот взаимосвязь между двумя, в общем-то, предметами. Действительно, для Мягкова это кровельное железо. Ну что там, опасно. И опасно, и она уже, ну, наверное, затупилась там, еще что-то. И он дарит хорошее голландское, хороший голландский станок. Шик, пожалуйста, вот ты этим брейся, пользуйся. Плят благодарит. Спасибо, спасибо, как я тебе признателен. Закрывает дверь ванной, смотрит на эту, да, вот так станок такой шикарно откладывает его в сторону, опять берет эту опасную бритву и начинает бриться. Очень рекомендую вам этот фильм посмотреть. Это очень такой, знаете, глубокий фильм, эмоционально глубокий. Рекомендую. Методов вербовки в культы много, я уже частично об этом рассказывал во время нашей прошлой встречи. Основным является деструктивное воздействие на язык, конечно. Язык есть не только средство коммуникации, это средство мышления, способ мышления. И вот живет в Америке филолог, философ, нейролингвист с мировым именем, его зовут Ноам Хомски, может быть, слышали. Ноам Хомски, который говорит, вообще говоря, что язык – это вообще не средство общения, а именно средство мышления, и только. Потому что как средство общения язык, ну, не очень подходящий. Он очень многозначителен. Понимаете, слова часто можно нагрузить какими-то, ну, различными смыслами, которые мало понятны разным людям. А есть другие формы коммуникации. Ну, движение, да, да, танец тот же самый, простите, которыми человек может продемонстрировать свое отношение к тем или иным явлениям. Вот это мнение Ноама Хомски, повторяю, американского лингвиста. Так вот, переформатируя язык, мы переформатируем мышление. И понятно, что такое воздействие на язык происходит не только в сектах, оно происходит везде, особенно в школах наших. И происходит где открыто, а где прикровенно. Вот это тоже нужно понимать. И системы образования, вот обратите внимание, я педагог, просто у меня семья как бы педагогическая, и я за этими процессами давно и с интересом наблюдаю, и с определенной грустью. Вообще говоря, из школ, из системы образования изымаются высокохудожественные произведения. А подсовывается откровенная халтура, которую очень трудно назвать даже литературой. Ну, например, произведение Александра Исаевича Солженицына, который с языком был очень недружен. Но, простите, его преподают в качестве некоего литературного стандарта. Повторяю, творчество Солженицына к литературе никакого отношения не имеет. К высокохудожественной литературе. То есть это публицист. Это может быть какой-то исторический популяризатор. Кто угодно, только не писатель. Действительно, вводятся тексты откровенно такие низкого качества. Значительно снизились требования, например, к заучиванию текстов каких-то наизусть. Вот те, кто учился в советской школе, я учился в советской школе, я знаю, что многие из вас тоже учились в советской школе. Может быть, помните, мы ведь учили не только поэтические произведения, мы учили прозаические произведения. Я не знаю, помните вы или нет, а я до сих пор этот отрывок помню. Сколько лет уже прошло? Степь чем далее, тем становилось прекраснее. Скоро все то пространство, которое составляет нынешнюю Малороссию, было зеленую, девственную пустыню. И Гоголь-то разбульба. Мы отрывки учили наизусть. И тогда мы ужасно, помню, этим тяготились. Но зачем? Мало того, что стихи учим, еще и вот прозаические отрывки учим. Для чего это? Нужно понимать, что это не только делалось для развития памяти ребенка. Это тоже важно. Но дело в том, что когда маленький человечек заучивает наизусть стихотворение или прозаические куски, на самом деле высокохудожественные, ему в память, в подсознание закладываются целые блоки правильной, грамотной, литературной русской речи, которые затем им в повседневной жизни постоянно будут использоваться. Он даже осознавать этого не будет, но у него будет возникать диссонанс, когда вдруг он нечаянно выругается. У него нецензурно, может быть, даже. Знаете, сейчас как дети наши ругаются. Вот. У него внутренний, подсознательный возникнет протест, диссонанс. Он будет понимать, что это подворотня. Причем понимать даже неосознанно. Вот для чего это нужно. И поэтому вас я призываю, как родителей, как бабушек и дедушек, как можно чаще, во-первых, читайте с вашими детьми. Читайте не все подряд, не что попало. А читайте высокохудожественные, проверенные временем произведения. И учите эти произведения с детьми наизусть.
Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Гость в студии» руководитель миссионерского отдела Челябинской епархии Константин Владимирович Путник продолжил беседу на тему «Духовное здоровье и деструктивные культы». Продолжение на следующей неделе.